У тебя есть яркие краски, есть жара и прохлада. У тебя есть виски и кола, ну что тебе еще надо? У тебя есть яхта и есть авто, самолет бизнес-класса. У тебя все шмотки от Prada, ну чего тебе еще надо?
Всем привет! С вами подкаст «Что тебе еще надо?». Веду его я, Ира Подрез, эксперт в области продаж, успешный предприниматель и популярный блогер. Если вы со мной еще не знакомы, то по ссылке в описании этого выпуска вы сможете найти всю актуальную информацию. Ну а в этом подкасте я разговариваю с крутыми, успешными людьми о том, что нужно для счастливой и гармоничной жизни. Мы разбираемся, почему денег недостаточно и что делать, когда вам нужно что-то еще и еще.
Ну что тебе еще надо?
Решать бизнес-задачи гораздо проще в компании единомышленников. С поиском нужного человека поможет сервис .network от банка. Здесь предприниматели ищут подрядчиков, партнеров, наставников и даже инвестиции в свой проект. Сообщество нетворка растет на 3000 участников каждый месяц. Здесь регистрируются представители бизнеса и профессионалы маркетинга, финансов, франчайзинга, дизайна, IT и других сфер. Регистрация очень простая. Заполните анкету, укажите, какие профессиональные задачи хотите решить, и искусственный интеллект будет подбирать для вас 6 подходящих собеседников в неделю. С кем и когда общаться, решаете вы. Сервис абсолютно бесплатный и доступен для всех предпринимателей, даже если вы не клиент банка. Регистрируйтесь в .network по ссылке в описании этого выпуска.
Ну что тебе еще надо?
Сегодня у меня в гостях Вика Молдавская, фэшн-блогер, стилист, создательница студии украшений Viva La Vika и, кстати, тоже ведущая своего подкаста Вика Бизнес-Чека. Вика, привет.
Привет. Я давно себя не позиционирую ни как блогер, ни как стилист. В первую очередь я предприниматель. У меня все-таки есть 2 проекта, и они оба успешные, поэтому стилистом я себя последний раз называла, когда мне было лет 16, наверное.
Супер классно, что ты здесь дополнил о том, как ты себя позиционируешь. Я хочу сказать, что я с брендом твоим познакомилась раньше, чем с тобой. Мне подарили украшения на конференции, и я была настолько в восторге, думаю, блин, насколько гениально и просто одновременно это реализовано, и после уже увидела Reels, которые записали о том, как вообще рос этот проект за 2 года, и вообще очень сильно удивилась и вдохновилась одновременно. Поэтому сегодняшний диалог, он для меня такой, знаешь, я его предвкушаю. Мне интересно, как это будет.
Да чего тебе еще?
Я бы хотела сегодня с тобой обсудить тему, как счастье зависит от успеха в карьере. Очень часто люди ослепляют это, говоря о том, что если я буду реализован и успешным, то я буду точно счастливым. И там есть такая как будто прямая пропорция. Типа, чем успешнее я становлюсь, чем счастливее я становлюсь. Мне хочется узнать, так ли это в твоей жизни, как у тебя столь стремительный успех отразился на жизни, как он отразился на чувстве счастья, насколько оно, возможно, стало другим, может быть, какие-то интересные нюансы появились в этом. И мне интересно, можно ли, если ты быстро растешь, быстрее становиться счастливым?
Ну смотри, Ир, на мой взгляд, чувство счастья от карьерных успехов вообще никак не зависит, если честно. Потому что, на мой взгляд, есть несколько типов личности, и я отношусь к тем людям, которые никогда не бывают собой довольны в полной мере. То есть каких бы я успехов не достигала, я всегда знаю, что можно лучше, можно больше, можно интенсивнее, можно интереснее и ярче. Поэтому недавно прочитала в книге, что вообще такие люди, как я, в принципе, это мечта менеджера, как их называют. Ну, то есть любой менеджер мечтает заполучить такого сотрудника к себе в компанию, который всегда хотел бы себя переплюнуть. Поэтому, когда я говорю моему психологу, «Господи, пожалуйста, можно я начну наслаждаться тем, что я имею?», в этот же момент я являюсь мечтой какого-то менеджера, который хотел бы на мне ездить и кататься. В общем, то счастье — это такие микромоменты на пути твоей жизни, которые ты должен фиксировать, замечать и как-то якорить себя на них. И только тогда вот ты будешь с таким складом характера, как у меня, чувствовать себя перманентно счастливым.
А у тебя было или есть, возможно, какое-то представление, условно, что есть счастье? Там люди говорят, условно, к чему-то стремятся, да, и вот у них есть какие-то маркеры. Вот если, там, не знаю, у меня будет доход такой-то, я буду жить там-то, у меня будет, там, не знаю, условно, муж, 2 детей и собака, значит, я буду счастлив.
Ир, мне кажется, что мы, в принципе, понимаем, какими счастливыми мы были, тогда, когда в нашей жизни случается какое-то дерьмо. Вот тогда мы, оборачиваясь назад, вспоминаем все те моменты, в которых нам казалось, что все плохо. Мы вспоминаем, что на самом деле мы были очень счастливыми. У меня есть на самом деле... Можно я достану свой телефон и зачитаю тебе одну историю, к которой я очень часто возвращаюсь на пути своего так называемого успеха.
А ты ее зафиксировала как-то после?
Я ее зафиксировала себе в посте, чтобы мне было проще ее найти всегда. И сейчас я ее тебе прочитаю. Мы стояли с моим мужем в кафе и пили кофе. Муж был молод и красив, и я его любила. На мне было старое пальто, которое портило мне жизнь. Я мучилась комплексом неполноценности и ненавидела это пальто, которое не грело, а только уродовало меня. Кафе было дешевым, а кофе невкусным. И я мечтала, что когда-нибудь мы будем пить хороший кофе в красивом ресторане, и я буду модно одета. А муж смотрел на меня сияющими глазами, он меня любил и не знал, о чем я печалюсь. Он умер молодым, а я осталась. И в моей жизни было потом много разных кафе и кофе, и много разных пальто. А его не было. И я очень часто вспоминаю этот эпизод, когда у меня было все, а я об этом не знала.
Это пиздец как сильно.
Согласна.
Угу. Такое начало нашего выпуска, что тема про счастье становится будто более объемной, не такой плоской, как мы об этом обычно говорим.
Ну, я вообще человек объемный, скажем так. Поэтому я на тему счастья собаку съела. Поэтому как иначе-то могло быть, если мы действительно говорим о такой глубокой теме?
Как сейчас, с учетом твоего пережитого опыта, как ты, как сказать, знаешь, пытаешься ли ты почувствовать счастье в моменте, или этот навык не сформирован? И вообще, можно ли этот навык сформировать, научиться чувствовать счастье в моменте?
Смотри, я стараюсь себе искусственно создавать моменты, в которых я буду вспоминать, что на самом деле важно. Я вообще человек увлекающийся, и могу себя в интенсивной работе довести до состояния, когда я вообще не буду, знаешь, не чувствовать ни боль, ни холод, ни эмоции никакие. Вот у меня был такой момент, там, недели две назад. Я просто лежала на диване и понимала, что я не испытываю никаких эмоций ни по отношению к сыну, ни по отношению к мужу, ни к родителям, ну, тем более ни к друзьям. Я просто настолько выгоревшая, какая-то уставшая, замученная рабочая баба, что мне срочно совершенно надо с этим что-то делать, потому что, ну, это, знаешь, такие, это две ножки уже в карьере, точнее, в яме под названием депрессия. Поэтому я честно об этом поделилась с мужем. Я говорю, надо что-то делать, нельзя столько пахать, сколько мы пашем. Поехали в отпуск. Мы собрались за 3 дня, и, честно, я просто лежала на лежаке и говорила, извините, я никуда не пойду, ни на какую совместную тусовку, я сливаюсь с природой сейчас. И я просто лежала на лежаке, на вилле, пыталась слышать звук океана, шуршание листвы и так далее, и возвращала себя к себе. И сейчас я в очень классном таком состоянии, снова обретенной собственной силы.
Тебе легко даются такие решения ехать вот так спонтанно отдыхать? Или ты училась этому?
В целом легко.
Всегда, да, был такой паттерн, что если я почувствовала, что я где-то уже подзаебалась изрядно?
В целом, да.
Блин, я завидую, потому что я обычно вот прям должна дойти до какой-то такой суперстадии. Это не факт, что потом смогу отдыхать.
Ир, ну это была суперстадия. Ты знаешь, в принципе, я еще успела сразу сказать супругу, что подожди, я еще не закончила мои дела, какой отпуск, нет. Но как-то потом все-таки быстро вытянула, поняла, что я не вывезу просто остаток этого месяца, он у меня такой очень интенсивный, если сейчас не сделаю паузу.
Блин, это на самом деле очень крутой навык. Я вижу по студентам, что уединиться вообще, он хоть как-то сформирован, хотя бы на 10%. Ты говоришь про выгорание. Как быстрый рост такой, да, вот вашего бренда, сказалось как раз на твоем состоянии. Повлияло ли это, что ты стала там чаще выгорать, или наоборот, может быть, успех, знаешь, как сказать, когда начинает получаться, и ты видишь развитие, оно, наоборот, вдохновляет, люди говорят, я себя чувствую, ну, наоборот, круче. Как у тебя это было?
Слушай, угар, конечно, но слово «выгорание» у меня запрещено в компании просто типа вот black box, знаешь, никогда не говорите при мне эти слова, потому что я не понимаю, как, в принципе, люди выгорают, если честно. Ну, то есть вот то, что я говорила сейчас, да, это похоже на выгорание, но в целом это как бы такая не очень нормальная для меня ситуация. Обычно я себе запрещаю это слово использовать, я не понимаю, почему это случается с другими людьми, как ты не включился вовремя, ничего не сделал, куда смотрели твои близкие и так далее. В общем, я себя до этого никогда не доводила и надеюсь, что я буду более гармонично относиться к себе и контролировать этот баланс. Ну, то есть, чтобы не было вот этой ситуации еще раз. Но в целом я такой человек, которого успех ведет вперед дальше. То есть я что-то сделала, у меня получилось, и меня это мотивирует двигаться дальше. А сейчас мы находимся в таком состоянии, когда ты очень много и интенсивно что-то делаешь, принимаешь какие-то очень важные решения, рискованные где-то. И при этом результат, он отсроченный. То есть для меня вот эта отсрочка до результата, ну, у нас где-то на месяца два получается. Вот это для меня очень такое нервное состояние, потому что думаешь, а получится, не получится, а правильно ты решение принял или нет. Но когда этот момент случается, что вот оно получилось, заработало, пятое колесо придумано и так далее, все становится очень круто, я на подъеме. Но здесь есть тоже нюанс. Потому что если ты добежал до какой-то отметки, и у тебя дальше нет следующей отметки, ну, то есть у тебя есть цель, но нет за цели. Вот это тоже будет провал, поэтому я всегда смотрю наперед. Я понимаю, что да, вот сейчас я сделаю это, но мне надо понимать, что я делаю после этого. И тогда как бы вот этот темп, он не падает. Потому что у меня были случаи, когда я открывала магазин, а после у меня как бы, знаешь, такая гладь. Ничего нет, я больше ничего не придумала. И вот это был мощный провал.
Короче, у многих людей есть проблемы с тем, что у меня так много целей, вот одна за другой. И я себя в моменте, когда достигаю, условно, цели один, не благодарю себя, никак не радуюсь, никак, потому что у меня там еще вторая и третья цель. Как у тебя в моменте происходит это?
Ну, вот это очень плохо, и я тоже себя особо не благодарю. То есть у меня нет такого, что мы что-то сделали, я беру паузу, себя чествовать. Ну, то есть у меня нет такого, но при этом я бы хотела это себе внедрить, потому что я считаю, что именно благодаря этому у меня нету каких-то отсечек, знаешь, в голове. То есть мы идем, знаешь, одной такой полосой. Полосой успешного успеха. И нету, знаешь, каких-то майлстоунов таких, которые ты раскидываешь на этом пути. А я вот очень хочу, и вот сейчас у нас в конце сентября такие большие проекты мы реализовываем, и вот я хочу прям себя премировать за них.
Ты, кстати, сказала такой кусочек фразы о том, что где близкие в тот момент, когда человек выгорает. Мне интересно, ты считаешь, что близкое окружение должно как-то, условно, не знаю, указать, подсказать, подсветить что-то не ок и как-то повлиять на человека? Или он сам должен, ну, не знаю, как сказать, типа додуматься, понять, и можно ли это? Может быть, скажешь, вообще нереально самому понять в этом состоянии, что что-то не так?
Кто, если не твой близкий человек, заметит, что что-то не так. Но вот этот человек, который видит тебя каждый день, понимает, что вот это состояние ок, вот это не ок. У меня с мужем дошло до того, что он о чем-то думает, что-то гуглит, а я у него в этот момент спрашиваю. Ну, то есть настолько уже синхронизм пошел. Конечно, когда, ну вот я поняла, что я запуталась и перегрелась, первое, что я сказала, я говорю, почему ты ничего не сделал для того, чтобы этого не случалось? Он говорит, да я сам так работаю, типа я сам не вижу, типа мы в жопе с тобой полны. Это интенсивные нагрузки, и поэтому, конечно, по-хорошему. Надо оставаться эмпатичным, надо видеть, что вокруг тебя происходит, несмотря на твою загруженность. То же самое и я, ну, не видела, что у меня муж перегрелся.
Ну, тоже так пашем, что только да. Очень сложно замечать вообще в процессе и про себя, и про другого человека. Реально нужно очень много внимания. Был ли у тебя такой момент, когда ты поняла, что ты добилась того, чего ты хочешь, и вот, ну, для счастья тебе достаточно? Или все-таки вот это ощущение, что мне всегда надо дальше, 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 оно всегда было на протяжении жизни, да? То есть вот ты сказала, что у меня такой тип личности. Вот интересно.
Я не знаю, год назад я думала, что, ну вот, зарабатывая столько, сколько я зарабатываю сегодня, я буду happy. все, мне больше ничего не надо. Вот сегодня я зарабатываю столько, сколько хотела в прошлом году, например. И я считаю, что мне все так же не хватает.
Ты все еще не хэппи.
Я все еще не хэппи. У меня еще нету много вещей, которые я хочу. Причем они уже из такого разряда, типа, ну скажи, ну, типа, нахера мне вот это надо? Ну, потом думаю, ну, блин, ну, прикольно, хочу, а чё б нет? Ну, то есть, если раньше сфера моих интересов относительно того, что я могу себе позволить, была, ну, как бы воронка была уже, сейчас воронка вот такая, и я понимаю, сколько еще всего можно сделать, как это еще все можно реализовать. В общем, никогда ты не остановишься, если вот ты, ну, определенного типажа человек. Ты просто всегда тебе будет мало.
Мне просто интересно, тебя разочаровывает этот факт, что ты вот осознаешь, что мне всегда будет мало, что как будто, знаешь, не доходишь до какой-то, не знаю, отметки, до какого-то этапа, в котором приходит наслаждение. Типа, я могу наслаждаться тем, что у меня есть.
Периодически, да. Но в целом я за эту черту себе, ну, или природе, генетике, наверное, благодарна, потому что я считаю, что жизнь без движения — это смерть. Ну, то есть двигаться в любом случае надо, просто надо правильно себя иногда в моменте останавливать и говорить, а сейчас просто порадуйся тому, что сделано. Вот это, наверное, было бы круто.
А у тебя получается чувство счастья в самом процессе еще до того, как ты добежала до цели? Или всегда надо сначала добежать, потом обернувшись, сказать, посмотри, ты уже это сделала, и вот здесь ты можешь быть счастливая.
Слушай, я не чувствую счастья, но однозначно вырабатываются гормоны, которые это счастье в любом случае формируют. Ну, то есть гормон ожидания удовольствия, дофамин, это очень сильная штука. А я все время ожидаю это удовольствие. Я куда-то к чему-то бегу. Поэтому дофамины со мной всегда.
Ну чего тебе еще надо?
Люди стремятся в большинстве своем все-таки познать какое-то счастье, которое есть в медиа, скажем так, да? То есть есть определенная картинка, которая нам транслирует, говорит, вот тогда да. Есть ли у тебя ощущение, что все-таки надо дойти до какого-то вот, до того, до чего все идут? Или у тебя очень четко понимаешь, типа, слушай, у меня вообще свой маршрут, мне в целом не интересно такое, не знаю, назовем его общественное счастье. Что-то свое, и да, оно сильно может отличаться от того, что принято, не знаю, там, в общей массе.
Слушай, мне вообще пофиг на общественное счастье. Если бы я стремилась к общественному счастью, я бы, наверное, по-другому свою жизнь планировала, других людей вокруг выбирала бы, за другого бы мужчину замуж уходила.
А ты сталкивалась с хейтом относительно того, что... Или то не обязательно прям с хейтом, да? Это я так утрирую, как блогерская, знаешь, таком этом... Непониманием, не знаю, обесцениванием. Или наоборот, когда люди затаскивают, типа, ты думаешь неправильно, а надо вот так.
Да нет, слушай, на самом деле меня... всю жизнь пытаются кто-то куда-то затащить и сбить с вот этого состояния, которое я стремлюсь поддерживать, скажем так.
Как тебе удалось сформироваться то, и кем ты стала?
8 лет терапии.
Еженедельно?
Еженедельный.
Мы, знаешь, все время ищем какие-то секреты.
Пахота. Секрет в том, что ты пашешь каждый день.
Про терапию меня часто спрашивают, можно ли прийти к терапевту и на какое количество сессий, обычно говорят, типа, чтобы у меня что-то в жизни получилось или стало по-другому. И ты сейчас говоришь, 8 лет еженедельно. У тебя было изначально, когда ты шла в терапию, типа, желание за сколько-то сессий решить? Или было понимание, что придется туда все-таки ходить, как, не знаю, зубы чистить просто не каждый день, да, а типа еженедельно?
Слушай, я пришла в терапию абсолютно с другим запросом. У меня была неразделённая любовь. Я никогда не думала, что именно терапия станет тем ключиком к той личности, которой я сейчас являюсь, и которой я еще могу стать. Потому что 8 лет — это бесконечный путь, и он будет продолжаться. И знаешь, вот когда ты начинаешь там познавать бессознательное свое, ты понимаешь, господи, как какая еще гора говна тебя там ждет, и еще разгребать и разгребать. Поэтому, ну, как бы я адепт терапии, я всем ее рекомендую.
А тебя не угнетает, что в терапию надо ходить, ну, условно, будет всю жизнь?
Вообще не угнетает, нет.
А что ты испытываешь при этом? Просто меня Гаспар говорит, тебя не напрягает, что ты будешь всю жизнь терапевтировать, как будто ты какой-то больной человек, у которого слишком много проблем, и мне интересен твой взгляд, как ты ощущаешь, да, терапия будет моей жизнью, скорее всего, всю жизнь.
Слушай, я даже никогда об этом не задумывалась, ну, то есть у меня нету какого-то дискомфорта от этого. Я просто знаю, что именно благодаря этому инструменту я еще могу стать той женщиной, которой я даже не знаю. Ну, то есть она может быть вообще просто какой-то ультра-невероятной, и даже я, там, будучи собой сейчас, охерею от того, какая я еще могу быть.
Мне интересно, есть ли что-то, что вот в твоем успехе приносит тебе какое-то условное, мы возьмем в кавычки сейчас слово «счастье», ну, наибольшее такое ощущение, признание, не знаю, слава, деньги, какие-то, не знаю, возможности.
Слушай, ну ты предлагаешь счастье вообще препарировать. Ну кто препарирует счастье? Это как
бы... Я исследую.
Это, мне кажется, это такая многогранная история. Ну вот условно, ну будут у тебя деньги, но будет у тебя болеть ребенок. Ты что, будешь счастливой, что ли?
Я нет.
И я нет.
Но люди часто задают себе вопрос и в целом говорят о том, что если у меня будут деньги, я буду самым счастливым. У тебя уже есть деньги, почему ты не можешь радоваться? И вот, допустим, когда у меня сейчас кризис пришел, люди говорят, у тебя уже есть деньги. Ты не можешь ощущать кризис так тяжело, как его ощущает человек.
Мне кажется, это говорят люди, у которых нет денег.
Я согласна. Но тем интереснее, вот, как сказать, поисследовать это, потому что вот у тебя есть деньги, у меня есть деньги. Мы уже говорим немножко в другом контексте про счастье, и мне хочется, чтобы люди это послушали. Потому что как будто все стремятся. И я в свое время тоже стремилась. Так у меня было абсолютно точно такое же понимание того, что я дойду до какой-то цифры, и за ней у меня вообще, вот как ты говорила, гладь. Вот у меня будет точно такая же счастливая гладь, в которой все в жизни как будто само собой реализуется просто от количества денег, которое есть. Но оно по факту так не случается.
Ну, я знаю, что очень много людей, которые не располагают большим количеством денег, и при этом абсолютно счастливые, излучающие счастье люди. Просто каждому надо найти свою мотивацию. Если для кого-то это деньги, вперед.
Ну, я была очень удивлена в терапии, когда дошла до того, что чтобы быть счастливым, надо вообще отдельно работать. Типа отдельно работаешь над деньгами, над бизнесом и над тем, чтобы быть счастливым, как будто приходится... Ну, я реально, наверное, фокус прям выводила и задавался вопрос, что для меня счастье, как я себя чувствую и так далее. Потому что вообще было непонятно.
Ну, вообще там, где фокус твоего внимания, там у тебя и рост обычно. Если ты фокусируешься на том, чтобы быть, не знаю, счастливым, радостным, то ты будешь несознательно и сознательно делать те вещи, которые приносят тебе радость. Если у тебя фокус на деньгах, ты будешь делать те вещи, которые ведут тебя к богатству, к примеру.
Ну чего тебе еще надо?
Если мы будем говорить про мотивацию, для тебя мотивация, условно, более работающая, это когда из какого-то дерьма ты выбираешься куда-то, или наоборот, когда ты начинаешь стремиться, условно, из точки там 0, 10, 100, какая угодно, к более высокой точке.
Вот мы долго, вот это, кстати, несколько лет терапии, наверное, только на этом вопросе, потому что раньше я выбиралась из дерьма. И, в принципе, для меня довести все до ситуации дерьмо и из него стартануть. Это прям, ну вот прям да. Ну то есть я бессознательно усугубляла ситуации, чтобы вот выйти вот это дно. Вот я всегда говорю, типа вот мне надо оттолкнуться от дна. Я довожу ситуацию просто, ну вот прям до жопы. И от него мне уже, ну типа, ну вот ты лежишь в говне, засаленные волосы, ты не мылся 3 дня. Ну то есть я действительно вот доводила до абсурда все. И это было вот несколько лет терапии, чтобы перестать отталкиваться от дна, чтобы ты как бы вырос, дорос до одной точки и не снова опустился на дно, чтобы дальше стартануть, а вот чуть-чуть подопустился. То есть не на самое дно. И от него уже дальше пошел. Ты так чуть-чуть.
А каково тебе было осознавать, что у тебя такая стратегия поведения?
Слушай, ну, я ее, наверное, приняла. Ну, то есть для меня не было никаких таких... По башке меня не ударило.
Просто для многих, наоборот, хочется вот от нее дистанцироваться, типа, что это не про меня. Очень долго стадия отрицания идет, что я так не делала.
Слушай, ну мы вот с психологом, кстати, часто это обсуждаем, что на самом деле нашему, я не знаю, что это, нашему сознанию или бессознательному все равно, какие острые эмоции переживает, тяжелые или хорошие. Ну, то есть для него это одинаковая история абсолютно. И очень часто мы стремимся ко всякому дерьму, чтобы пережить какой-то вот взрывной этот опыт. Поэтому просто так случилось, так сложилось. Вот я такая, но с этим можно работать.
А у тебя есть страх почувствовать себя абсолютно счастливой? Для некоторых это такой, знаешь, момент, типа, как будто это последняя точка, до которой я дойду, и дальше за ней вообще ничего нет. Поэтому я буду отсрачивать максимально долго этот момент.
Слушай, много раз чувствовала себя абсолютно счастливой в моменте. Ну, то есть он не длится вечность, этот момент. То есть он часто очень какой-то короткий, эпизодический. Но я его очень часто чувствую. И, кстати, мой муж тоже. Хотя, казалось бы, мужики менее эмоциональные. Ну, вот мы летели сейчас в самолете с Мальдив. Он такой, я сейчас абсолютно счастливый. И даже расплакался потом. Да. Поэтому у каждого эти моменты свои, просто как-то надо себя к ним...
Заметить, мне
кажется. Да, заметить, да.
Потому что мы очень часто, особенно когда что-то становится твоей жизни нормой, как будто это уже и не счастье-то вовсе. Может быть, это как раз-таки и счастье и есть.
Ну да, но просто типа надо себе периодически садиться на стул и такой вспоминать, так, у меня есть это. Вот мой ребенок радостный тут гоняет без трусов. Вот муж стоит, варит яйца, к примеру. Ну там сегодняшнее утро. Вот я красиво одеваюсь, там куда-то чешу, вся такая деловая. Блин, классно. У меня хорошее настроение сегодня с утра.
А вот для тебя счастье, если мы так опять попытаемся, знаешь, как типа разделить, это что-то ежедневное и действительно то, что становится уже нормой? Или это, знаешь, как некоторые люди ждут, там, дня рождения, к примеру, у меня будет какая-то суперграндиозная вечеринка, и я буду там экстра счастлив. Вот что чаще, возможно, в жизни превалирует? Какие-то вот такие глобальные успехи или вот такие моменты?
Слушай, я не праздную день рождения много лет. Для меня Новый год — это ничего особенного абсолютно. Ну, то есть я как раз адепт вот этих вот ни с чем не связанных удивительных моментов счастья.
Прикольно. Интересно, что я вот человек, который очень любит свой день рождения просто.
Слушай, но для меня там день рождения, там чужие дни рождения, свадьбы, это те моменты, которые ты, оборачиваясь назад, тебе легко вспомнить. Ну, то есть для меня часто жизнь, она такая, знаешь, как одна колбаса такая. Ну, то есть я, ну, типа, оно все вот такое, примерно все одинаковое, мы все время пашем, куда-то стремимся, амбиции, там, дела-делишки. А потом я вспоминаю, вот как бы, а какой день я из прошлого, там, года вспомню? Я понимаю, так, ну... Это вот яркий момент. Ну, то есть свадьба подруги. Ну, типа, вау, ты же все это помнишь, но это важный какой-то момент. Я про свои оборачиваюсь. Там свадьба другой подруги. Там переезд, к примеру. Ну, вот, то есть что-то необычное, вот оно запоминается. Я поэтому... Это не про счастье, это про запоминание своей жизни. Создавать моменты, которые очень не похожи на то, как у тебя обычно строится твоя жизнь. Ну, то есть искусственно. Я вот поэтому как раз задумалась о том, может, мне все-таки праздновать дни рождения, потому что очень хочется свою жизнь запоминать.
Очень прикольная концепция, я тебе скажу, что такое. Я сейчас просто представляю, знаешь, как в детстве у нас были проектор, и там такие пленочки были отдельные, и вот родители вставляли и показывали. Я вот сейчас представляю просто по кадровку такую.
Ир, вот ты в своем, например, декабре 21 года какие-то дни можешь вспомнить? Кроме 31-го.
Кроме 31-го. Ну, 15-го у нас был день рождения компании.
Ну вот.
Да, но это же день рождения, по сути. Поэтому, да, и вспоминаешь. На самом деле, реально, да, вот такие обычные дни нужно, правда, много... Блин, я прям сейчас задумалась об этом, что обычные дни...
Это крутая штука, крутая тема.
Получается, ты как бы... У тебя эти события, они сами собой запомнятся, потому что они очень яркие, они будут воспоминаниями. И если ты еще фокус внимания дашь на то, чтобы замечать в ежедневной рутине, получается как будто такое более наполненное.
Но в ежедневной рутине ты хер их заметишь. Ну, то есть ты их должна создавать в ежедневной рутине. Ну, то
а есть, что блин, это значит? Что значит
условно.
Создавать?
У тебя как день длится, идет вообще? Что ты делаешь в обычный свой день?
В обычный свой день много работы.
Ну, понятно.
Ну, типа, что, я встала, позавтракала, собралась, поехала в офис, поработала, поехала там в середине дня куда-то на бьюти какие-то процедуры, что я обычно в рабочее время это делаю. Вернулась в офис, доделала дела, поехала домой, приехала, поужинала, все, the end.
Ну, а представь себе, что ты вместо того, чтобы поехать домой, поехала, я не знаю, придумками, ну, например, поиграть в пинг-понг. Или пошла там на какой-нибудь рэндом кофе, нашла кого-то то поблизости и хочет с тобой познакомиться. Или, например, поехала на какую-нибудь искусственную волну на серфинг. Или поехала, постреляла в объект по фоткам. Или
типа что-то прикольное, добавить
да,
день, да?
Да, да, добавить день. Какой-нибудь пройтись домой по новому маршруту.
Сейчас одно из возражений, которое у меня крутится в голове, скорее всего, у слушателей будет. Типа, да я так заебался на работе. Я не хочу, типа, ехать на пинг-понг, условно. Когда мне успевает работать, у меня же еще семья.
Ну тогда скажут, потом мне, не типа... пизди, что у тебя выгорание, блядь.
Резонно, резонно, прям. Если вечером ты не можешь съездить на пинг-понг, то логично.
Ну, что-то сделать, ну, для того, чтобы просто свою жизнь как-то наполнить. Но потом, конечно, ты охереешь от того, что у тебя просто жизнь не в 3D, а в 2D, понимаешь? Ну, то есть ты делаешь одни и те же вещи изо дня в день. Ну, конечно, ты затрахаешься. Конечно, у тебя потом будет в жизни полная жопа, и ты не будешь находить никакого света в конце туннеля.
Сейчас все слушатели, мне кажется, большинство скажут, блядь, опять мне самому работать надо.
Ну,
самому...
к сожалению, я ничего хорошего в этом плане не скажу. Но ты, конечно, можешь скачать денежную медитацию, может, она тебе поможет.
А ты против денежных медитаций?
Я считаю, что сначала ты работаешь, а потом слушаешь денежную медитацию.
Когда уже свои деньги пересчитываешь просто подсчёт денежной медитации.
Я не верю в это все. Ну, точнее, как бы медитация — это хорошо, но от того, что ты слушаешь денежную медитацию, я не верю, что у тебя могут появиться деньги в кармане.
Я присоединюсь, потому что пока другого способа заработать деньги, кроме как работать, лично я для себя тоже не нашла. Расскажи, как твой успех, твой профессиональный рост влиял на окружение? Менялось ли оно, не знаю, или осталось тем же? Остались ли люди, с кем ты дружила раньше, сейчас в твоей жизни?
Слушай, к сожалению, много людей реально отваливаются, и по разным причинам. Кого-то отваливаешь ты, понимая, что он мешает тебе двигаться вперед, и вот этот вот бубнёж за спиной, над ухом, в спину, там, от других, когда ты узнаешь, что про тебя что-то говорят. Вот это, ну, такая неприятная штука. Лучше такие отношения обрубать. А некоторые отвалились сами, не выдерживая контраста на фоне нас.
Контраста жизни, типа,
да? Да, типа, ну вот я все еще тут стою на тротуаре, скажем так, а они уже там в стратосферу летят. И в целом, конечно, окружение менялось на такое более достигаторское, скажем так. Ну то есть с кем тебе по пути, с кем ты шарашишь в одном темпе к своим целям, амбициям, просто поддерживайте друг друга в этот период. Ну, то есть у вас такая синергия происходит. Ты их, они тебя.
Как тебе кажется, в таком формате легче двигаться вообще вперед?
Окружение очень сильно влияет, конечно.
Я просто когда тоже вот сильно отваливались друзья, я переживала долго, прям выносила в терапию, мне кажется, наверное, год. Вот. А потом вот по опыту начала ощущать, что когда окружение сменилось, я как будто стала быстрее двигаться.
Однозначно так и происходит. Слушай, я просто не могу сказать, что я там человек, который очень сильно там зависим от дружбы, например. Ну, то есть у меня нет такого, что там, ой, только бы там друзья меня не бросили там и так далее. Ну, то есть я такой, в принципе, человек, которому с собой хорошо, но с мужем лучше.
Классный ответ.
Ну чего тебе еще надо?
Важно ли для тебя ощущение безопасности?
Да, конечно.
Финансовая часть большую роль играет в этом ощущении безопасности?
Слушай, иногда, вот сейчас мне уже кажется, что финансовая часть вообще формирует мою небезопасность.
Небезопасность. А что
вот
это?
Мне просто уже сейчас так кажется. Вот иду я вся в цацках дорогих ночью.
И чувствую себя небезопасно.
И чувствую себя небезопасно. Или у меня есть много денег, а банки, например, все там друг за другом схлопываются, закрывают долларовые счета, евро счета и так далее. Я чувствую себя небезопасно. Или я храню деньги в акциях, а они все там в один день в жопе. Ну, то есть деньги очень часто это не про безопасность. Ты, наоборот, ты все время думаешь о том, куда их сунуть, как их сохранить, приумножить, как сделать так, чтобы они работали. Я вообще считаю, что безопасно иметь столько, сколько тебе нужно, а не овердох. Но мы же говорим про какие-то другие вещи, про амбиции, и так получается, что часто их овердох. И это не самое безопасное ощущение.
Мне папа говорил такую фразу, что типа люди, которые зарабатывают, ну, условно, там, вот одно дело зарабатывать миллион, другое дело 10 миллионов, потому что там, где 10, там начинаешь думать о том, в какую катку их сложить, чтобы их не упиздили.
Конечно. Просто пока у тебя нету этой суммы, ты об этом не думаешь.
А потом... кажется, что она появится, и будет вообще еще лучше, а там формируется...
Там начинается новый головняк. Гораздо страшнее... Вот я... У меня много есть, скажем так, обеспеченных друзей-знакомых, и в феврале, там, например, когда там их счета за рубежом начали закрываться, там они не могли перевести на них деньги, они не могли ими пользоваться, там, снимать, они были мега уязвимы в этот момент. То есть я прям чувствовала, как им сложно, насколько сложно людям богатым дается ощущение, вот что. Они не могут этим воспользоваться или что они могут это потерять.
И что ты не властен над ситуацией, да, которая происходит. Да, здесь получается, да. Вроде как ты, когда создавал деньги, ты влиял, да, это прямая твоя ответственность, там какие-то действия, а здесь происходит что-то, на что ты не можешь повлиять, да. И под угрозой находится то, на что ты так долго влиял.
Страх обеднеть, лишиться всего.
Ты сказала, что типа столько, сколько нужно. Сколько нужно, это сколько? Типа на покрытие условно базовых нужд или, не знаю, там плюс еще 30% на пенсию, или сколько-то там на детей, на обучение и так далее. Сколько нужно, то сколько?
Ну, каждому нужно по-разному, скажем так. Я понимаю, что мне точно не нужно столько, сколько я сейчас зарабатываю для того, чтобы моя жизнь была комфортной.
А почему ты при этом дальше зарабатываешь?
Не знаю. Хороший вопрос. Ну, я тебе говорю, я мечта менеджера, но мне надо лучше, мне надо больше, мне надо интереснее. Нахера мне бизнес, который стоит на месте? Ну, зачем это вообще нужно? Типа стагнирующая какая-то непонятная субстанция, если его можно растить. Я каждый год смотрю на свой бизнес в разрезе того, а за сколько денег я его в этом году могу продать. Умножаю на 7 ебеды. И очень радуюсь. Ну, правда, ну, типа, смысл.
Получается, целью этого всего далеко не заработок денег, да, вот именно ощущение внутреннее, как будто изнутри подталкивает что-то, что, типа, надо двигаться.
Ну, это как спорт.
Да, да, наверное, да, я соглашусь. Для меня тоже синонимичное ощущение будет.
Я не спортсмен по жизни, но у меня такой спорт.
У меня просто сегодня утром был разговор как раз с мужем за завтраком по поводу... Мы смотрели просто набережные, ребята в 7 утра, говорю, молодцы, занимаются спортом. И мы заговорили за ходьбу, типа, и бег, что травмоопасно, не травмоопасно, и как раз перешли к профессиональному спорту. Я говорю, профессиональный спорт очень травмоопасный, но никто не пойдет тренироваться условно к тренеру-реабилитологу для достижения результата. Все пойдут к тренеру, который сам бывший спортсмен, потому что достижение результата и как бы здоровое, там, это вообще противоположные будут вещи по факту. Мы думаем, это просто интересно такое, блин, почему нельзя, как будто бы все хочется это соединить, но соединяешься это только тогда, когда дошел к какой-то точке, потом подумал, что надо что-то еще добавлять, видимо, и приходится переходить в другую ипостась какую-то. Ты была еще номинирована на, господи, Forbes 30 из 30, рассказывала, что была расстроена, что не прошла дальше. Общественное признание, оно тебя делает счастливой? Почему это важно?
Слушай, ну, просто такие, типа, как эти заточки на стене. Но для меня это всегда было важно, типа, Forbes, знаешь, Forbes и я. И просто для меня это важно. Ну, то есть, понимаешь, есть там, условно, в твоем окружении там очень много людей, да? И чье-то мнение тебе будет неважно, хотя они тебе будут говорить, ты молодец. Но если тебе скажет кто-то, кому ты веришь, ну, то есть кто для тебя авторитет, и он тебе скажет, что ты молодец, ну, то, конечно, тебе будет приятно, ну, то есть, как сказать?
Как будто так проще присвоить то, что ты молодец?
Нет, ну просто у тебя больше в этом доверия. Ну, то есть, если ты человек там сомневающийся, там самозванец, там с синдромом самозванца, в принципе.
Типа, ну, вот ты... он уж точно не врет.
Ну да. Ну, если вот ты понимаешь, что вот там для тебя это авторитеты, и если они тебя признают как игрока, то тогда, конечно, это все за правду. А для меня Forbes — это как раз, ну, то издание, которому лично я доверяю и стремилась туда, конечно, попасть. Ну, слушай, номинантом быть уже хорошо, но не выиграла, не выиграла.
Это офигенно, потому что я в этом году хотела попасть хотя бы в номинанты и расстроилась, что не попала в номинанты. Вот, поэтому тут мой респект тому, что 30 из 30 и даже в номинацию попасть — это уже офигенный результат.
Ну чего тебе еще надо?
Аудитория, большая аудитория. Фрустрирует ли тебя вообще наличие людей, которые смотрят на тебя и оценивают как-то твою жизнь?
Нет. Меня не фрустрирует. Я, наоборот, стремлюсь к тому, чтобы обо мне побольше людей узнало.
Негативные комментарии выбивают?
А у меня нет негативных комментариев.
А как так? Почему нет?
А я не знаю, что нет. Мне кажется, я... Вот, кстати, я над этим работаю с психологом, потому что периодически, мне кажется, я такая... Вот знаешь, вот есть такая пограничная часть. Вот типа есть черная, есть белая, есть серая. И мне кажется, я тут как-то вот в серое такая, и тут я вильнула, и тут вильнула, и тут, и не поймать этого ужа, понимаешь? Но на самом деле я хочу больше, скажем так, высказывать свое мнение, отличное от общественного. Ну, то есть я себе стараюсь вот начинать разрешать говорить на какие-то острые темы.
А ты чувствуешь ответственность перед аудиторией? Ты сейчас говоришь, мнение отличное, да, от вот социума, скажем так. Чувствуешь ли ты ответственность, когда ты что-то говоришь на большую публику?
Слушай, у меня было тут интервью недавно с РБК, и там я сказала, что высшее образование — это рудимент. Я искренне считаю, что это полная хрень, вообще высшее образование, что я в Гугле могу научиться сильно лучше, чем за 4 года бакалавриат. Ладно, в магистратуре я еще что-то приобрела, но...
А у меня наоборот было, прикинь. Да? Бакалавриат был очень крутой, магистратура, просто я сидела, думала, что я тут делала 2 года.
Не, у меня наоборот было. И, короче, я, знаешь, потом так анализировала, думаю, блин, может, надо было что-то помягче? Как-то по-другому. Типа, вот она сейчас я. Но потом я подумала, что, в принципе, там огромное количество моей аудитории уже закончило универ.
Их это не травмирует.
Их уже не травмирует. Я все-таки там, типа, не какая-нибудь там Билли Айлиш или там Ким Кардашьян, у которой аудитория там в том числе и очень молодая, и для кого-то это будет там иметь сильный вес. Поэтому я забила, думаю, ну, ладно, окей.
А если это мнение, условно, ты сказала, и вдруг, да, не знаю, предположим, что как раз у тебя аудитория, там, 10% из них это дети, там, 18-19 лет, которые собирались поступать в институт, послушали тебя, и по каким-то причинам говорят, слушай, я вот послушала, классная девчонка, предприниматель, столько всего достигла, в институт тоже не пойду. Она сказала, это вообще, ну, какой-то отстой, и уже ничего интересного там не будет. Как ты будешь себя ощущать?
Слушай, ну, такой это риторический вопрос, скажем так. Ну, допустим, я могу сказать следующее. Когда я училась в 11 классе, и там группа The Cooks выпускала очень классные песни, настолько хорошие, что я хотела стать их группис. Ну, насколько в том, что я бы не пошла в универ, были бы виноваты песни The Cooks, скажем так. Ну, то есть все-таки человек — это что-то большее, чем прочитанная фраза какой-то девочки, девушки. Женщина, мне тут сказали, потому что я не имею права назвать себя девочка. Я должна называть себя женщина. Это, кстати, вопрос про хейт. Вот у меня был такой недавно случай.
А что бы ты могла порекомендовать людям, которые задаются вопросом, типа, как мне научиться чувствовать себя счастливым?
Ну, побольше познавать себя, засовывать себя в разные обстоятельства, в которых ты можешь понять, твое это или не твое, нравится тебе это или не нравится. Знаешь, на самом деле, вот, я думаю, у нас будут девчонки слушать, да, кто-то в разных состояниях, в разных соцстатусах будет нас слушать. Вот для меня очень важным моментом в жизни был тот период, когда я съехала от родителей, но еще не была в отношениях ни с кем. И я прожила какой-то период своей жизни одна, 2 года. И я считаю, что он был супер важным в моей жизни, потому что я на очень многие вопросы себе ответила. Типа, а это люблю я или это любит моя мама? А это люблю я или я так делаю, потому что моей сестре будет удобно, например? А это... Ну, в общем, ты понимаешь, да, о чём я? То есть вот этот период, когда ты понимаешь, кто ты, что ты любишь на самом деле, и он для меня был очень крутым, очень. И именно вот в этом состоянии понимания, кто я встретила действительно вот мужчину своей мечты.
Самый страшный период для многих, когда я один. нет понимания, условно, что делать, если никто на меня не влияет. Люди очень многие боятся этого. У меня был такой период вынужденно после института, что мы разошлись как раз с молодым человеком. А в общаге ты живешь, у тебя куча народу все время, и тут я съезжаю на квартиру. У меня было тоже 2 там с небольшим года. Вот такого реально познания. Типа, мне вообще окей, не окей. Но поначалу мне было так страшно, что у меня просто перехватывало все. И я не знаю, мне кажется, месяца полтора я просто рыдала то, что как же так, я теперь одна.
Ну, слушай, одно дело, это когда вынужденный период, когда ты этого не хотела, оно тебя забросило, а другое дело, когда ты сам это выбираешь, поэтому это разные ситуации.
Я, знаешь, сейчас, наверное, думаю, что вот в нынешнем уровне терапевтированности я бы уже даже в этой жопочной ситуации могла бы сказать, что я все равно это выбрала сама для себя. А тогда, конечно, вообще просто вот меня реально мотыляло, как, знаешь, по комнате мячик отскакивает от стены. Это было очень трудно. У меня есть к тебе финальный вопрос. У тебя сейчас есть абсолютно все для счастливой жизни, если мы будем спрашивать, особенно на среднестатистическом человека. Что надо, у тебя есть абсолютно все атрибуты. Нужно ли тебе что-то еще для счастья?
Блин, вот тоже такой вопрос в тупик ставит.
Еще немножечко сверху.
Да, в тупик немножко ставит. Но вот мне кажется, что все то, что у меня там написано в моих целях, это все еще то, что мне нужно. Ну, не то чтобы для счастья, для того, чтобы развиваться. Ну, то есть для меня счастье, оно как бы в постоянном развитии, что ты не стоишь на месте, ты двигаешься, ты куда-то идешь. Ну, вот для меня, правда, я очень часто пишу о том, что стоять на месте — это равносильно смерти. Но ты еще успеешь. Ты еще успеешь полежать на одном месте, понимаешь? У тебя есть такой короткий период, который вот это все, что у тебя есть, вот тот отрезок. И каждую минуту этого времени становится меньше. Ну, что ты сидишь? Ну, двигайся, развивайся, пробуй что-то новое, делай, экспериментируй. И, конечно, на этом пути тебя будет ждать, в том числе и вот эти прекрасные моменты счастья.
Ну чего тебе еще надо?
Такая очень вдохновляющая концовка. Особенно мне хочется подчеркнуть для девушек, для женщин, кто как себя называет, окей быть яркой, стремящейся, двигающейся. Потому что у нас в последнее время есть тенденция про то, что нужно приходить к гармонии. Никто не понимает, что есть гармония, как и что есть счастье. И пытаются создать, опять же, какую-то, не знаю, общее клише, общий шаблон, под который входит условно, что гармония — это что-то там 3 раза в месяц этого, 2 раза в месяц того. И девчонки, которые вот такие на энергии, на драйве, что-то им все время надо, они начинают чувствовать себя как будто не такими. Типа, я слишком много требую от этой жизни. Но вот в нашем сегодняшнем разговоре я увидела очень много жизни и очень много темперамента, который органично ложится в жизнь. Вот мне хочется пожелать, чтобы слушатели сейчас заметили себя, да, насколько им близка твоя модель поведения, и они действительно увидели в этом самого себя. Типа, да, а я вот тоже такой. Мне классно. Возможно, для кого-то это очень быстрый темп, но мне в нем офигенно. Вик, спасибо тебе большое за очень интересный разговор. Для меня самой есть много мыслей на подумать. Я думаю, что наших слушателей их будет сегодня очень и очень много.
Спасибо тебе большое, что пригласила. Мне тоже было очень приятно пообщаться. Кому неприятно, в 11 утра поболтать себе.
Да, было классно.
Спасибо.
Друзья, обязательно подписывайтесь на наш подкаст. Ставьте звездочки в iTunes, пишите свои комментарии, расскажите, как вам выпуск с Викой. И обязательно подписывайтесь на нее в Instagram.
Спасибо.
Всем пока. Услышимся в следующем выпуске.